волнах Радио Свобода вы слушаете воскресный цикл «Свободный день». Его ведут Вероника Баде и Алексей Кузнецов, за режиссерским пультом Наталья Флоринская.
Буквально через минуту в нашем цикле обозрение Елены Фанайловой «Книжный угол» с рассказом о романе чешского писателя Ладислава Клима «Страдания князя Штернанхоха».
Затем наш коллега Мумин Шакиров в прямом эфире расскажет о том, какие акции проходят в Москве сегодня, в День народного единства.
Образ женщины в современной мужской прозе. Это тема передачи «Мужчина и женщина».
А после краткой сводки новостей на волнах Радио Свобода программа «Радиоблог». Сегодня мы обсудим, поговорим о том, что такое гендерный контракт.
У нас в гостях психолог и блогер Екатерина Кадиева.
Итак, примерно через 9 минут рубрика «Моя неделя», а сейчас предлагаем вашему вниманию обозрение Елены Фанайловой «Книжный угол».
Роман «Страдания графа Штернанхоха» был впервые издан в 1928 году. Книгу можно описывать как трагическую любовную историю двух монстров, можно как фантасмагорию марионеток, можно как комическую и жестокую притчу о возомнивших себя божествами уродах. У Клима есть фактура Десада и идеи Ницше, но манера изложения убивает всяческий пафос и серьезность. Он крайне обаятелен литературно, чего, вероятно, нельзя было сказать о нем как о человеке. Для чехов Владислав Клима – один из главных писателей XX века. О нем рассказывает филолог, бывший директор Чешского культурного центра в Москве Томаш Гланц.
Владислав Клима – совершенно незаурядный прозаик и философ, который жил в стороне от всех направлений и контекстов своего времени. Достаточно одиноко, оставался малоизвестным до конца своей жизни в конце 20-х годов XX века. Повлияли, безусловно, на его творчество и на его мышление такие крупные деятели европейской мысли, как Шопенгауэр и Ницше. Реальное открытие Клима для читателя начинается только после бархатной революции в Чехословакии в 1989 году. Причем он не то чтобы был неизвестным до этого. Клима был настоящим гуру чешского андерграунда культурного. Авторитет, которому нет равных для такой подпольной культуры, особенно 70-х, 80-х, но уже и раньше, после военного времени, были старые издания довоенных его книг, были в самиздате распространяющиеся тексты, которые у всех были на столах. Это цитировалось, это он стал не только очень таким востребованным писателем, очень читаемым и почитаемым, но он стал еще и неким культурно-социальным образцом и культом. Он представлял такой яркий полюс вообще чешской или, шире сказано, европейской культуры, если, скажем, Карел Чапек, который достаточно известен русскому читателю, был неким таким либеральным, аполлонским, таким светлым, правильным с гражданской точки зрения, там провозглашал, что он не коммунист и никогда не будет, одновременно соблюдал все правила приличия демократического либерального общества, то Клима представляет совершенно другой, противоположный полюс такого, наоборот, дионисского, темного, экстатического культурного поведения. Это человек, который норм не соблюдал, очень много пил, экспериментировал со своим телом. В общем-то, легендой стала история про то, как он съел мышь, чтобы доказать, как бы, что нет пределов ни гастрономических, ни культурных для человека. Для него вообще свобода мышления и творчества является изначально парадоксальной и как бы запредельной в многих очень отношениях.
То, что отличает Климу от всех известных мне писателей, работавших в этом поле, это какой-то великолепный юмор, ни с чем не сравнимый.
У Климы фантастический сарказм. Он таким глубинным образом ироничен, в смысле не романтической иронии XIX века, а уже такой иронии декаданса.
Еще мне кажется, что он очень театрален.
Его драмы даже ставились в Национальном театре. Его существование по ту сторону любого официального контекста, оно было не совсем последовательным. Он, с одной стороны, действительно был маргиналом, который жил в нищете и на окраине, и территориально, и в культурном смысле слова. С другой стороны, иногда его произведения и статьи, и публицистика публиковались в самых престижных издательствах того времени. Но признанным он во время своей непродлительной жизни не оказался. Это признание пришло сначала на уровне неофициальной культуры после войны и после 90-го года уже благодаря пражскому издательству «Торст», которое стало систематически публиковать его собрание сочинений, включая и те тексты, которые раньше никогда не публиковались.
Книга Владислава Клима напомнила мне в чем-то работы Яна Швенкмайера, кинематографические работы. Можно ли сказать, что это особый тип чешского сюрреализма? Это такой сюрреализм с человеческим лицом, если можно так сказать.
Ну да, и безусловно, с таким как бы центрально-европейским экзистенциализмом, что ли. Там, конечно, такой философский солипсизм, как раз шопенгауровско-ничевский, там первая большая философская работа Климы называется «Мир как сознание и ничто». Это вдохновение однозначно. Но если уж искать определение, то этот момент сюрреализма, он связан с таким саркастическим, что ли, экзистенциализмом, как бы до экзистенциализма такого сартровского, в смысле философии, уже, когда уже Клима не стало.
Женские образы книги «Страдания князя Штернинхоха», они какие-то пугающие, совершенно карикатурные, ужасные. Вот можно ли сказать, что Владислав Клима был женоненавистником или он был человеконенавистником?
Ну, наверное, у него были отношения непростые вообще к человеку, как к типу существа. В романе это касается не только главной героини, но и самого князя Штернингоха, безусловно. Человек, считающий себя гуманистом, вряд ли мог бы в своем воображении найти такой тип человека.
Главный герой себя представляет благородным, добрым, чрезвычайно умным, аристократичным, вообще персоной высшего качества. Но когда текст объективизирует его, когда вдруг случайно мы узнаем, что он, в общем-то, настоящий урод. И моральный, и физический. И это создает какой-то невероятный комический эффект. А мне интересно, можно поподробнее про то, как он съел мышь? Он живую мышь съел? У этого есть какая-то публичная история? Это он публично все проделал?
Да, это легенда, это связано с его попытками определить на материале собственного поведения и собственного тела как бы границы человеческого. Это связано и с тем, что тоже было, кстати, на таком социальном уровне очень близко представителям культуре андерграунда, что он очень сильно пил вообще. Его смерть в его 50 лет, она связана не только с туберкулезом, который был как бы официальной причиной смерти, но и с таким жутким алкоголизмом. Он свое тело не щадил, и это было не просто последствием каких-нибудь внешних обстоятельств, а частью его как бы культурной программы. В этом отношении он, мне кажется, вписывается в такую программу жизнетворчества, которая очень хорошо известна из контекста русской культуры, когда идет поиск очень прочных и часто физиологических, уж точно биографических связей между сферой частной, собственной жизни и творчества, и философии, программы как бы определенного типа мышления, которое претворяется в свое воплощение.
И еще эта жизненная программа, это творчество напоминает мне Эдгара По. С его мистицизмом, с его склонностью к готическим ужасам, с его смертью от алкоголизма. Но только, может быть, Владислав Клима не так серьезен по отношению к себе и по отношению к творчеству, как Эдгар По.
А обозрение «Книжный угол» подготовила сегодня наша коллега Елена Фанайлова.
Сегодня в 20 часов 7 минут, сразу после выпуска новостей, на волнах «Радио Свобода» повтор программы «Свободная тема». Она посвящена тому, что такое День народного единства. Ну а следующий повтор передачи в понедельник в 4 утра.
А вот о том, когда, кто и как в Москве отмечает этот праздник, День народного единства, расскажет сейчас наш коллега Мумин Шакиров, который к нам присоединился в студии «Радио Свобода». Добрый день.
Добрый день, Мумин. Итак, расскажите, пожалуйста, что же сейчас происходит в центре Москвы?
Добрый день. И начну с первого мероприятия, которое я сегодня посетил. Это партия «Яблоко» организовала митинг, который они назвали «Дружба народов». Выступали Григорий Явлинский, и Сергей Митрохин и другие правозащитники. Естественно, они говорили больше о том, что сегодня власти разрешают русский марш, и не один русский марш в Москве, и это, конечно, их возмущает. И основная тема была то, что власть искусственно манипулирует вот такими радикальными движениями, тем самым отвлекая основное население от насущных проблем. Вот эту тактику пытались разоблачить сторонники партии «Яблоко». Второе мероприятие, я только что с него вернулся, с Васильевского спуска, там, где 10 тысяч человек собрались, это сторонники движения «Наши», под огромным лоскутным одеялом, то есть за дружбу народов, против фашизма, против расизма, одеяло, которое привезли люди с разных городов России, они будут пытаться сшить в единое большое одеяло, и, естественно, там будет митинг, и будут выступать те, кто возглавляет движение «Наши», комиссары, говорить о дружбе народов, выступать против фашизма и расизма, то есть говорить об интернационализме. Вот то, что мне удалось увидеть, там все оцеплено, практически весь центр находится, ну, я имею в виду Васильевский спуск, Солянка, Варварка, Москворецкий мост, огромная территория, море милиции, море машин, практически для них организовали идеальные условия, вот, чтобы они провели это мероприятие, и, конечно, через турникет, через металлоискатели пришлось пройти, и прессу, кстати, пускают не всю, а те, кто аккредитовался, но мне удалось пройти, потому что меня просто многие из них знают в лицо, я не раз посещал мероприятия «Наши», так что вот такого размаха, честно говоря, я не видел, сам Сергей Федорович Бондарчук позавидовал бы такой организации и такой прекрасной массовке.
А Мумин, а это одеяло, оно символизирует то самое народное единство из разных лоскутков сшитое?
Да, ну, там на эту тему даже шутили комиссары «Наших», что вот демографическую проблему можно как раз решить под таким одеялом, тем более под ним сейчас находится в настоящий момент 10 тысяч человек, да, молодых людей.
Немало, немало. Спасибо. В прямом эфире был наш коллега Мумин Шакиров. О том, как проходит в России День народного единства, мы рассказываем каждый час в выпусках новостей «Радио Свобода».
Ну, а сейчас на волнах «Радио Свобода» мы продолжаем цикл «Свободный день» и предлагаем вашему вниманию программу Тамары Леленковой «Мужчина и женщина».
В сегодняшней передаче мы вовсе не собираемся делить современную литературу на мужскую и женскую, как это обычно делают в книжных магазинах с изданиями, скажем так, имеющими массовый спрос. Но и делать вид, что современные прозаики, среди которых по-прежнему большинство мужчин, никак не отражают происходящие в нашей жизни перемены, было бы глупо. Потому как очень любопытно на литературном примере посмотреть то, что в суматошной действительности в чистом виде выявить трудно. Истинный интерес к женщине, качество этого интереса и сочиненный мужчинами идеал. Моя первая собеседница – литературный критик Валерия Пустовая. И я попросила ее рассказать о том, как изменилась роль женщины в произведениях современных писателей-мужчин.
Наиболее продуктивной формой задействовать и героя, и героиню сейчас становится такая форма диалогической повести или диалогического романа. Не то чтобы это соперничество, как между героем и героем, а это взаимное познание и взаимное выяснение, в котором оба равны. Пожалуй, наверное, довольно развитому и современному мужчине, занятому какими-то своими духовными фишками, очень важно сейчас найти не столько женщину в родовом смысле, сколько именно такую вот подругу по шалостям. А вот герои Дмитрия Новикова, они как раз ищут стихийную женственность, личность очень родовую, очень мистическую, она совершенно неразумна, слита с каким-то порывом мира, со стихией. Это какой-то плеск волн или рыбины, что-то очень-очень натуральное и живущее совершенно каким-то своим ритмом, который мужчина от века старался уловить и старался через него приблизиться как к мировой тайне. Тайне, которую мозгами не взять, зубилом не взять и молотком, и никакими его орудиями, и погоней за мамонтом, а только вот женщина сидит и хранит в себе этот вселенский органический ритм.
Рассказывает Валерия Пустовая.
Ташкентский роман «Сухбата Афлатуни» тоже там, в общем-то, не от лица женщины ведется повествование, не будем лукавить, но женщина так поставлена в центр, что, в общем-то, именно она изучается, и именно она излучает все повествование. Дело в том, что по ходу романа героиня так созревает, что видно, что она смогла осуществить выбор. Что вот когда она была маленькая, какой-то мешок родовых ожиданий. Я созрела, я вышла замуж, я родила, куда-то делся муж, но я вот здесь сижу там, в мешке родовых ожиданий и никак себя не веду, ничего не выбираю, я не строю свою судьбу. Потому что я никто, я просто плывучая энергия женственности, которая родила и как-то так себя осуществляет традиционно в мире. И это тоже оптимистический роман, наверное, о том, как автор начинает видеть в женщине личность, и как героине пробуждается личность. Собственно, понятно, откуда берется Быков с его героинями, которые все сплошь личности. То есть Быков никогда не игнорирует человека своей героини. Его герои, видно, что они встречаются не из-за какой-то похоти и вожделения, и даже не из-за какой-то мистической половой стихии, они встречаются именно как люди, потому что им так тоскливо, так одиноко друг без друга. Героя в этом мире совершенно не прожить. Никто его не сможет понять, кроме этой его половинки, которую он должен обязательно обрести, для того, чтобы кто-то его наконец понял, и он перестал быть брошенным в этом мире. Последнее, вот такое мне было бы интересно сказать, это Захар Прилепин. Это удивительный тоже такой феномен. Я давно наблюдаю за героями Прилепина, они все, в общем, довольно похожи. Этот мужчина, который очень хочет быть традиционным мужчиной. А между тем, поскольку Прилепин — это такое, мне кажется, эволюционирующее существо от традиции к этому новому какому-то движению, то в герое его не хватает мужской энергии. Такой чистой, грубой, такой вот грубят мужской энергии. Его герой не может не задумываться о том, а что он делает и что будет потом. Он не может не чувствовать. Он какой-то вот очень хрупкий, ранимый человек, который на самом деле гораздо ближе женщине, чем мужчине. И из-за этого происходит такая вещь, что героини Прилепина, достаточно равноправно действующие наравне с героем, они уж слишком нарочито женственны. То есть, чтобы этот вот мужской герой, нетрадиционный, но желающий быть настоящим мужчиной, получил себе вот эту настоящую слабую женщину, она должна быть уж слишком слаба, она должна быть не то что нерациональна, как традиционная женщина, она должна быть просто глупа. Но сама эта эволюция героя от мужчины к человеку, она очень интересна. И, может быть, со временем эволюционирует и женская героиня Прилепина. Может быть, она тоже станет чуть-чуть более голосовой и чуть-чуть более решительной.
В отличие от перечисленных Валерии Пустовой авторов, мой следующий собеседник, писатель Петр Олешковский, свой интерес к женщине ничем не прикрывал. Он написал роман «Рыба», где главный герой – героиня, медсестра Вера, и повествование ведется от ее лица. Риск для писателя немалый, но и расчет верный. Из современных и не очень современных писателей о таком никто и не помышлял. Женщину, как главное действующее лицо, можно найти разве что в классике. У микрофона писатель Петр Олешковский.
Женщина-рассказчик родилась очень просто и ненатужно, потому что героине была понятна. Была понятна метафора, чувственность и отсутствие чувственности, фригидность, сексуальность. Самое сложное, так долго все это рождалось, ровно потому, что я все время думал, как уйти от мужского «я». И надо сказать, что сам процесс работы доводил меня просто до полного кайфа, до экстаза, если хотите, потому что это было здорово, это было интересно. Задача моя была не критиковать, а попытаться залезть в некую физиологию, психологию. И если сегодня женщины благодарны, то, в общем, я понимаю, что, вероятно, у нас не так много вообще прозы, которая смотрела бы на женщину пристально. Заметьте, книга построена так, что героиня испытывает разные любви. У нее есть любовь, страсть, первая любовь к взрослому мужчине, любовь к мужчине-отцу, к Юку.
Которой она наиболее и счастлива.
Конечно, потому что этого ей не достает, у нее нет отца.
Есть в романе линия, связанная с подчинением женщины через физическую ее слабость.
Да, конечно. Заложено изначально звериное физическое преобладание мужчин над женщиной.
Попадая в область женского, в том числе и психического, и физического, надо это даже не то, что понимать, а ощущать.
Это сказки, что мужчина не может понять женщину, не может понять женскую физиологию, не может понять женскую психологию. Просто надо очень стараться понимать ее. Другое дело, что терпеть это всегда не очень сложно. Но думать об этом, мне кажется, нужно.
И тем более форма выбрана очень интимная, это форма практически дневника. Тут оступиться достаточно легко.
Я вам скажу, чего я убегал, например. Когда героиня переживает в первой части, она присела на корточки и пописала. Моя знакомая прочитала и сказала: слушай, ну я же девочка, я просто пописала. Убери, присел на корточки. И с этим бороться было тяжело, потому что, ну, сидит во мне мужик, ну, куда же деваться. И приходилось это дело полоть по много раз. Правда, очень непросто. И еще раз повторяю, очень интересно, очень весело переодеваться.
Мне кажется, что это в большей степени открытие для мужчин.
Для мужчин?
Я имею в виду именно тот мужской мир, который там...
Ни один критик об этом не написал. Наверное, решили, что это женский роман.
Однако вы один из немногих, кто посмел говорить о том, что бывает с мужчинами в сексуальном отношении. А вы показали то, как это бывает реально. То есть, в принципе, на это тоже, наверное, требовалось некоторое мужское мужество.
Я говорю о том, что мне кажется важным. И наркотики там не случайно замешаны, потому что это проблема свободы и несвободы. Очень часто я слышал, что первая часть написана замечательно, вторая хуже, третья совсем плохо. Третья часть — это как раз мужская часть. Внимательного прочтения не произошло. Геннадий, например, воспринят только очень тонкими женщинами, которые говорят: так есть на самом деле. А мне говорят: он не прописан, он скот и не мужчина. Он кажется ей героем, потому что любому человеку свойственно влюбляться, а любовь зла. И она его тянет, как очень часто тянут женщины мужчину. Герой-фотограф, который не может получить сексуальное удовлетворение от Веры, тоже не сволочь и не свинья, и поэтому она его прощает. Она очень умная женщина и очень свободная душевно. Поэтому она просто понимает, что у них, что называется, не сложилось в постели. Но, вероятно, мужчина не имеет права так писать.
Вот видите, женщина прощается, когда они пишут за мужчин. И, в общем, это как-то в порядке вещей, и никто особо не оспаривает.
Потому что женщина рождена из мужского ребра. Это факт, и ничего с этим не поделаешь.
Это было объяснение писателя Петра Олешковского, которому удалось сотворить женщину-героиню романа «Рыба». Что касается общих тенденций, то критик Валерия Пустовая считает, что в современной мужской прозе женщина стала равноправным партнером героя, самостоятельной личностью, тогда как мужчина утратил некоторые маскулинные черты, эволюционировав в человека.
На волнах Радио Свободы вы слушали программу Тамары Лиленковой «Мужчина и женщина».
Сразу после выпуска новостей вы услышите передачу «Радиоблог». Мы поговорим о том, что такое гендерный контракт.
У нас в гостях психолог и блогер Екатерина Кадиева.
Буш позвонил мне, а я сказал: можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Говорит Радио Свобода. В Москве 17:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Тульской области в результате пожара в доме престарелых погиб, по предварительным данным, один человек. Из горящего здания в поселке Вилли-Никольское были эвакуированы около 300 человек. Тушение огня продолжается. В Петербурге сегодня были задержаны десятки участников марша националистов, устроивших беспорядки по завершении акции. От сквера имени Чернышевского, где проходила акция, колонна из 200 человек двинулась в сторону метро, скандируя националистические лозунги, зажигая фейерверки и бросая их в прохожих. В Тбилиси на площади перед зданием парламента Грузии третьи сутки продолжается митинг оппозиции. Сегодня в нем участвуют, по разным данным, до 10 тысяч человек. Их главные требования – перенос парламентских выборов с осени на весну будущего года и отставка президента Михаила Саакашвили. Лидеры Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья подписали на саммите в Сухуми ряд соглашений в сфере гуманитарного, экономического и культурного сотрудничества. Согласован также устав сообщества за демократию и права народов, в которое объединены три непризнанные республики. Парламентские выборы в Пакистане могут быть отложены. Об этом заявил сегодня государственный министр информации Пакистана Тарик Азим Хан. После введения Мушаррафом в субботу чрезвычайного положения в стране арестованы десятки оппозиционеров и правозащитников. В Афганистане ликвидировано еще 25 талибов. По информации МВД страны, в субботу правительственные войска и силы коалиции провели операцию против боевиков в провинции Урусган. Боевики Курдской рабочей партии, базирующиеся на севере Ирака, отпустили на свободу 8 турецких солдат, захваченных в плен в конце октября. Военнослужащие были освобождены сразу после того, как руководство Ирака выразило готовность преследовать лидеров сепаратистов КРП, совершающих вылазки на турецкую территорию.
Московское время 17 часов 32 минуты. Вы слушаете воскресный цикл передач «Свободный день». Как всегда в это время мы предлагаем вашему вниманию программу «Радиоблог». Ее ведут Алексей Кузнецов
и Екатерина Пархоменко.
Сегодня у нас в гостях Екатерина Кадиева, психолог и блогер. Здравствуйте, Екатерина.
Здравствуйте.
Здравствуйте. А темой передачи мы выбрали сегодня, вызвавшую недавно совершенно бешеную дискуссию в блогах, тему, я бы обозначила так, «Гендерный контракт». И сейчас попробуем перевести это на общечеловеческий язык.
Прежде всего, мы что-то скажем про этот пост?
Конечно, пару слов, конечно. Да? Поводом для дискуссии, таким триггером, стал пост юзера «Самка», впрочем, и ник тоже такой говорящий, о том, как именно должна себя вести женщина и как с ней должен обращаться мужчина. Я попробую коротко и своими словами. Собственно, она описывает ситуацию, что если женщина воспринимается мужчиной как вещь, как компьютер, например, любимый, то и проблем в этих взаимоотношениях возникает меньше. Ну, не будете же вы чего-то требовать от своего компьютера. Вы будете стараться, чтобы он с вами взаимодействовал так, как вам удобно. Но вы будете его беречь, там, не заливать клавиатуру кофеем и так далее. Суть ее поста сводится к тому, что если женщина сама себя так будет позиционировать, то будет полная благодать. Реакция была совершенно невероятной. То есть будет выполнять там, что требуется от компьютера, да, выполнять какие-то операции, ходить по интернету, чтобы программки работали и так далее.
И периодически подвергаться модернизации, замечу я в скобках, очевидно, раз уж это компьютер.
Ну, наверное, кстати, да.
Женщина должна улыбаться, да, предоставлять сексуальные услуги, скажем так, варить кофе, и, по-моему, там у нее список очень короткий, он, собственно, этим и исчерпывает.
Обед готовить нет, не надо?
Видимо, в этом конкретном контракте нет.
Реакция на пространстве живого журнала была совершенно от полного приятия этого и восторга по поводу сформулированной позиции до абсолютной ненависти, страшных обвинений автора. И были попытки даже что-то такое проанализировать и понять, и бог знает, куда уходил этот анализ.
Я со своей стороны хочу сказать, что я вот с интересом прочитала исходный пост, потом реакцию на него в журналах других юзеров, я с интересом читала комменты. На самом деле, действительно, тема, мне кажется, настолько большой и широкой, что просто вот даже непонятно, с какого края начинать, да? То есть, с одной стороны, интересен сам исходный пост, да? То есть, в рамках современной культуры, когда все время происходит переопределение ролевых и гендерных, я бы сказала, понятий в нашем современном обществе, это некоторая попытка автора определить то место, которое лично она хотела бы занимать в этом договоре, да, вот в этом гендерном договоре, сама для себя. И она как-то попыталась описать эту рамку. Как всегда, формализую ее, ну, конечно, она написала много ерунды, скажем так. Между тем, мне кажется, что если читать исходный пост непредвзято, то это очень простое высказывание. Она хочет в контракте с мужчиной принятие себя такой, какая она есть. С ее багами, с ее там недостатками, с ее необходимостью модернизации, с теми возможностями, которые она готова предоставить. Просто принять такую, какая она есть. Не пытаться ее улучшать, духовно совершенствовать и что-то еще такое. И мне кажется, это очень внятная заявка, то есть, ну, мне кажется, что многие из нас хотят от своих партнеров именно этого, именно принятия. И просто то, как она это описала, ну, может быть, это не самый удачный был способ сформулировать свою нехитрую мысль. Но пост сам изначально, скорее, забавный, мне кажется.
Ну, он, прежде всего, провокационный.
Он провокативный, конечно, потому что, конечно же, там есть двойной посыл, там невнятно основная идея изложена, не очень четко, и поэтому дальше мы видим, что этот пост дает большое поле для проекции, как мы это называем психологи, в комментах. То есть дальше каждый читающий рассказал нам о том, что лично он прочел в этом посту, да?
Вот, читая
комменты, мы узнали не столько много интересного о юзере самка, про которого мы, в общем, и так много знаем, да, то есть успешный дизайнер, женщина-умница-красавица, говорят, успешная писательница, то есть вполне успешная состоявшаяся женщина, то есть про нее это, в общем, неинтересно, если честно. А интересно было действительно про комментирующих, потому что, читая комменты, можно было понять, какой человек за ними стоит, да, где у него лично болевая точка, где он не уверен в себе, где он себя чувствует неловко, где ему неуютно, где он чувствует себя задетым и обиженным. Да? То есть все вот эти комменты, почти все, они были вообще не про нее, это были вот такие чистые проекции.
Конечно, да, мы, каждый вычитывает из любого текста то, что его прежде всего
здесь, понимаете,
самого занимает.
Большое поле для проекции, потому что нечетко высказана основная идея. Ее можно и так трактовать, и этак, да? То есть это, знаете, как пятна Роршаха, да? Один видит бабочку, другой видит какашки. Ну, вот типичная же ситуация.
Меня в данном случае заинтересовала эта история, потому что тема взаимоотношений мужчин и женщин и основания, на которых эти взаимоотношения должны быть построены, а именно брачный контракт, да, в разных формах регулярно возникает на просторах живого журнала.
Это правда. Мне кажется, это действительно такая особенность современной ситуации, ну, и российской, и вообще мировой, да, когда роль женщины, в общем, переосмысляется достаточно сильно, да, то есть что такое женщина, да, что такое мужчина, есть ли у них отличия или нет. Ну вот, например, мне кажется тут интересным отметить разницу между, скажем, американским и французским феминизмом, да. Американские феминистки считают, что мужчина и женщина при правильном с ними обращении могут стать совершенно одинаковыми существами. Мне же, вот, например, более симпатичен французский феминизм, который считает, что мужчина и женщина изначально абсолютно разные существа, они разные биологически, да, у них разные нервные реакции, разная биохимия, у них разное абсолютно все, у них разные физиологические, ментальные и другие возможности. Да, и они считают, что то, чего они хотят добиться для женщины, это того, чтобы ее способ восприятия мира совсем другой, чем мужской, не бинарный, да, что он тоже должен занять достойную позицию, как бы быть принят. То есть это вот скорее история...
Принят в культуре,
в культурном, вы имеете в виду, да? Да, в культурном контексте. Да, что такое мужская логика и мужская, ну, как сказать, мужской гендер, да, это бинарная позиция, это да-нет, белое-черное, да. Женщина устроена по-другому, то есть, ну, вот на физиологическом уровне, да, женщина собирает корешки, она может видеть 15 корешков одновременно и все удерживать в поле внимания. Мужчина может удерживать не больше двух объектов. Просто вот, ну, психологическая особенность, да. И поэтому у женщины по-другому организовано в голове восприятие мира, да, и то, что мужчины воспринимают женской логикой, это, в общем, некоторая биологическая особенность, она просто видит больше деталей одновременно, и они все, как бы, они все влияют, да, и французские феминистки говорят о том, что хорошо бы построить такое общество, в котором можно будет и этот взгляд на человеческую природу и на мир, да, удерживать и считать равноправным, важным и интересным, да, и что хорошо, чтобы оба взгляда были представлены в культуре, и что это обоим, как бы, полам, да, обоим гендерам дает большую, ну, выгоду, синергию, да, дает. Вот. И в этом смысле, конечно же, пост самки – это скорее про вот это, да, про то, что она хочет, чтобы ее принимали такая, какая она есть, да, то есть как компьютер Макинтош. Как работает – непонятно, но вещь хорошая, ценная.
И работает.
Да, как, и работает.
А да, что у нее там внутри, в общем, не имеет значения.
А что внутри, ну, не важно. Как работает, да, это не важно, не надо разбирать, да, надо заботиться. То есть это вот, это просьба об этом, мне так показалось, да. Вот, но дальше действительно мужчины и женщины, которые в современном обществе задавлены проблемами финансовыми, там, я не знаю, ну, какими там, ну, всеми, какими только есть, да, они начинают в этом видеть угрозу себе, да, то есть мужчины начинают волноваться, что, может быть, они недостаточно заботятся о женщинах, или женщины их не будут достаточно ценить, если они заботятся как-то не так. Женщины начинают волноваться, что, может быть, они не выполняют, там, не знаю, достаточное количество функций, и как-то, может быть, они тоже из этого окажутся, ну, условно говоря, за бортом гендерного контракта, да, и все начинают очень волноваться за себя и говорить, что то, что написала самка, это абсолютно аморально, то есть, ну, вот, мне кажется, происходит такая история.
Ну да, там на самом деле вы сейчас говорили о разнице между, да, французском взгляде на то, как устроены мужчины и женщины, взгляде французского феминизма. А мне-то как раз показалось, что и мужские, и женские реакции происходили очень большая часть этих реакций происходила на самом деле из одной и той же модели, которая в равной степени, как выясняется, свойственна обеим сторонам. Но я бы ее сформулировала очень коротко и грубо.
Да.
Как бы не продешевить.
Да. Да,
это как бы не переплатить, прямо, не продешевить, да, и так далее. И меня,
знаете,
это очень напрягло,
честно говоря. Мне кажется, что за этим
стоит
какое-то еще другое, более важное даже явление. Мне кажется, что это скорее состояние очень многих людей в современном обществе. То есть они очень волнуются, что они что-то делают не так, почему им не доплачивают. Да? То есть как-то, вот я думаю, это состояние многих наших сограждан, которые вот действительно чувствуют,
то есть,
что
на самом
что-то
деле это проекции всяких других,
это проекции каких-то более глубоких
тоже,
да? Да, каких-то более глубоких процессов, которые здесь вот вылились так ярко просто, потому что, ну, вот есть конкретный объект, есть юзер-самка, можно ей все высказать, да, и главное, ее реакция тоже такая вот была очень странная, да, она начала на это обижаться, нервничать как-то, да,
ну,
то есть
если
она стала выдавать обратную
какой-то
реакцию,
провокационный,
да,
пост, да, то, в общем, да, это нормально, что он вызывает бешеное.
Да, она начала обижаться, да, и мне кажется, это еще спровоцировало волну, да, то есть она показала, что ее это задело.
Можно мне как мужчине
два слова
сказать? Тем более, что я был и хотел раньше влезть в разговор, но я задумался насчет двоичного кода, бинарного, так сказать, отношения. Вы сказали об этом ровно в тот момент, когда я хотел вас спросить, а вот в чем была ли граница разделения? Вот в чем главное разделение? На тех и на этих? То есть я уже в сумме постов, в сумме мнений. То есть я уже изначально предположил, что есть какие-то две основные группы.
Нет.
Ну, например, назовем их. Кто-то за подчинение в этом самом контракте, в этом союзе, а кто-то за равноправие. То есть я изначально предположил две группы. Группных, как я понимаю, было много, но можно ли их как-то систематизировать по отношению к этому вопросу? Я признаю правоту женского взгляда.
Мне вот даже не показалось, что было две группы, Катя. Да, вот
у меня тоже не было.
Вы это уже сказали, что нет.
Была одна
тогда
большая масса, да, которая как-то...
А как-то их хотя бы,
знаете,
немножко дифференцировать можно?
Действительно, вот действительно все были про то, что они продешевили. Были женщины, которые писали, да, так с ними и надо, так от них надо выжимать подарки, от них мужиков-козлов, да. Были, которые говорили, нет, так себя ведут только продажные женщины, раз они продают свои услуги за деньги, да. Ну и так далее. То есть все говорили про деньги. Была одна группа.
Напомнила, что была еще и другая группа, которая горячо осуждала вообще подобного рода рассуждения, и группа морализаторов тоже,
да,
немедленно,
да,
образовалась.
Еще морализаторы были, да.
Вот, которая как бы чуть сверху и чуть со стороны осуждала, что как вообще можно такие вещи обсуждать.
Как вообще можно обсуждать? Ну, это тоже такая, да, интересная тема в культуре. Понятно же, что любой на самом деле брак – это контракт.
Ну, да.
Просто
или
в нашей
культуре.
Ну, договор, да, договор, говоря.
Контракт уже более формальный, привязанный термин.
Да, договор. Понятно, что он может быть про что угодно. Это может быть контракт про воспитание детей, это может быть контракт про заботу, да, это может быть действительно контракт просто про выживание, да, то есть вот про то, что мы вдвоем выживаем в этом сложном мире. Просто действительно, ну, это совсем не принято, да, проговаривать то, что любой брак – это контракт. Это считается неприличным, низким, а где же любовь?
Обидным.
Да, то есть как-то это что-то, что нельзя сказать вслух. И, ну, в этом смысле тоже, мне кажется, это как-то интересно, потому что когда, в общем, сейчас как-то во многих сферах жизни люди уже учатся договариваться, да, это область остается все равно вот какая-то такая непроговоренная.
Ну, вообще, это понятно, что людям неприятно. Я, говорит некто, один из членов союза, я делаю вот это, там, обед, за детьми слежу, по дому все убираю, еще, например, работаю, неважно, дома или нет, раз самка дизайнер, она, наверное, дома может за компьютером работать. Но, кстати, я задумался, не моя ли это жена, поскольку она тоже дизайнер.
Она делает кукол, я не знаю, делает
ли
она что-то.
Нет, не она. Моя делает водочные этикетки. Очень мужская профессия. Но интересно, что при этом человек может действительно считать себя обделенным в силу того, что она или он делает огромное количество некой работы, неважно, по дому или где-то еще, а другой, по ее или его мнению, эту работу не доделывает. Например, мужчина лежит на диване, смотрит футбол, прям как я, вот, а в это время вот там дети недосмотренные, уроки не сделанные и так далее. Но это, мне кажется, все же более прямолинейный подход, ведь можно и договориться, и можно и обсудить все это спокойно.
Знаете, вот я сейчас вас послушала, я подумала о том, что здесь же есть, смотрите, как мне кажется, есть еще одна тема. Это тема про ответственность, как ни странно.
Совершенно верно.
То есть, если вы проговорили свой контракт четко и внятно, то вы взяли на себя свою,
конечно,
часть ответственности.
Конечно.
Если договор никогда не был озвучен, то вы всегда можете считать, что вам не додают, и находиться в позиции обиженной жертвы, и как бы... И, в общем, это удобная, да, позиция.
Это же называется отсутствие договора, скорее.
Да, а если такой человек... договор, что один всегда жертва, или оба всегда жертвы.
Вы правильно говорите, что это позиция, это отсутствие договора, это своего рода договор. Пусть он такой негласный, сепаратный, там какой-то пакт за спиной мирового сообщества, конечно, и так далее. Но это действительно договор, и человек считает, что договор есть, а кто-то считает, что его нет. Не обязательно же подписывать формально у нотариуса брачный договор. Да и там об этом-то ведь не сказано.
Там обычно основание развода.
Положение, основание развода. Нет, там говорит, что супруги обязаны там уделять друг другу. Я подписывал, я знаю. И общие слова, что заботиться, и так далее, и так далее. А дальше, а в случае развода... Вот тут уже
конкретика начинается.
Вот тут конкретика. Что... Но слова, которые вот некое влияние к этому гендерному контракту имеют, там тоже присутствуют. Другое дело, что их воспринимают формально, а может быть и зря. Может быть, стоило их формализовать более четко, более внятно. Вот я, например, 4 дня в неделю вожу младшего сына в школу. Школа недалеко, вот вожу на машине. Жена очень плохо встает. Она такой в чистом виде сова. Ну, мне тоже нелегко, но я встаю. Вот 4 дня я... Не то, что мы договаривались с ней об этом, а вот так как-то получилось. 5-й день я работаю рано утром, не могу этого сделать. Ну, вот так сложилось, в общем. Иногда она мне говорит, давай я его отвезу. Я говорю, да спи, я все равно еду, ничего такого. Ну, вот это, пример ли это нормального договора?
Да,
в принципе,
конечно.
Да, все довольны, да. Она поспит, да. Я отвезу ребенка, потом,
и
может
вы,
быть,
главное,
сам поспит.
И вы, главное, не чувствуете себя как-то, там, не знаю, обиженным, ущемленным, когда вы везете ребенка, а она спит.
Вот
да, вы, наоборот,
момент,
радуетесь.
В тот момент, когда звенит будильник, секунды 3 я чувствую себя таким, но потом это проходит.
Ну да, это честный договор. Не знаю, может быть, еще действительно в этой реакции был действительно вот этот страх проговоренного договора, да? То есть вот она сказала, что она хочет договариваться так, да? То есть какой-то вызов.
То есть это
такой.
Проговоренный договор — это некое ограничение,
это
уже,
ограничение.
Да? Уже другого быть не может. Мы договорились вот так, и все.
Это готовность не только чего-то потребовать от партнера, попросить, да? Но это готовность сказать, что вот это я обязуюсь сделать, да? То есть тут же есть еще и другая сторона. Она же тоже говорит, что она готова предоставлять эти услуги, да. Между прочим, всегда улыбаться, я хочу сказать, это для многих
очень
сложнее.
Мне кажется, что в таких договорах, я постараюсь немножко глобализировать проблему, важнее всего, наверное, было бы заключить некий идеальный договор. Для меня он звучал бы так. Я обязуюсь, и ты обязуешься, в любой ситуации проявлять полную готовность к обсуждению новых пунктов договора.
Да,
и на это не обижаться. Вот если бы такой договор был бы заключен у нотариуса, вот это было бы замечательно.
Ну, это вот для вас такой договор хороший.
Для меня хороший.
И для меня он был бы хороший.
Иногда...
Но есть люди, которые хотят неизменных рамок.
Иногда предложение обсудить, я тут тоже вспомнила кое-что из личного опыта, когда у нас с мужем была одна машина на двоих, и нам приходилось как-то делить ее, то он однажды сформулировал предложение в пункт договора следующим образом. Давай договоримся по справедливости. Если мы вдвоем в машине, то за рулем всегда я. Я помню, что я как-то... А надо отметить, что мы оба были свежие водители, обоим это было...
Интересно.
Кайф, сейчас бы я бы сказала, да, конечно, нет никаких проблем, пожалуйста, рули. Потому что достаточно мне этого в жизни. А тогда нет, это была сладкая конфетка для обоих. И я, честно говоря, от такого взгляда на справедливость несколько, очень удивилась. Очень разное восприятие себя в этих отношениях. И, как мы уже отметили, самое вот то, что бросается в глаза, да, что люди все время боятся, что им что-то не додали, что они что-то недополучили, что они что-то отдали бесплатно. Здесь речь даже не обязательно о деньгах идет, и о каком-то другом способе компенсации, даже, похвала, там, я не знаю, благодарность, все что угодно. Надо сказать, тут буквально 2 дня назад один мой знакомый блогер изучал сайт знакомств и задал вопрос совершенно определенного толка, неожиданного для меня. Вот скажи, говорит, ведь в этом городе, в Москве, да, довольно высокий сейчас уровень жизни. Женщины довольно много зарабатывают. Ну, в том смысле, что они не голодают.
Да,
почему они все такие корыстные? Почему они все хотят денег? То есть понятно, что если человеку это бросается в глаза, то он тоже, видимо, как-то, да, он вычитывает именно
он
это.
Видим, да.
Но я, пожалуй, соглашусь, что это есть и в очень большой степени. Что молодые девушки, мучительно боятся прогадать. да, выбрать не самого успешного, не самого состоятельного во всех смыслах этого слова партнера. Меня это обстоятельство, с одной стороны, ну, в общем, это, видимо, состояние общества, да, в конце концов, мы себя регулярно продаем, там, устраиваясь на работу, да, или какую-то свою продукцию пытаемся продать, и регулярно решаем вопрос, это я не маленький гонорар запросил, а то слишком большой тоже нехорошо, в другой раз не обратятся. А то есть эта проблема, она во всех областях жизни.
Я согласна, что вы правы, эта проблема есть. И в этом смысле, конечно, очень интересно, почему никто не задал вопроса, как так получилось, что женщины так боятся продешевить. Почему им так важно, как бы, успеть получить свое, да?
А, на эту тему
конечно,
была другая.
Конечно, они же тоже оказываются.
Другое...
Значит, если так это важно, они так не уверены в себе, да?
Ну, видимо. Меня поразило,
нельзя
одна,
же, да,
опять же, да, что когда кому-то из блогеров пришло в голову дать ссылку на запись на американском сайте, есть такой нью-йоркский сайт Craigslist, и там была совершенно потрясающая дискуссия, где молодая, красивая, успешная женщина писала о том, что вот она себе ищет партнера, вот, да, зарабатывающая не менее там X долларов в год. И себя описывала как очень привлекательную во всех отношениях особу. И сокрушалась, что в этом городе, имея в виду Нью-Йорк, да, полно таких людей, почему она не может их найти, в чем дело, что она делает не так. И один из ответов ей был совершенно потрясающий. Мужчина пишет, да, что я, по идее, вхожу в ту группу, из которой вы ищете себе партнера. Но вы неправильно составляете контракт. Вы предлагаете молодость, красоту, сообразительность, там, подвижность, быстроту ума, все что угодно. А хотите в ответ деньги, да? Вы хотите вот такое-то состояние. Так вот, тот капитал, который предлагаете вы, тот актив, который предлагаете вы, он с годами уменьшается.
Да, уменьшается, да.
А зарабатывать я буду только больше. Поэтому я не могу вам предложить бессрочного контракта. Временный, с удовольствием. И, то есть человек сформулировал эти пункты очень точно. Может быть, это ответ на вопрос, почему девушки так боятся продешевить? Потому что актив-то уменьшающийся.
Почему при этом никто не говорит о тех активах, которые вырастают, да,
со временем?
Да,
со временем.
Да, например, образованность, душевность какая-то.
Способность все время улыбаться.
Качества, способность улучшаться в нравственном отношении и так далее, и так далее. Это было бы действительно.
Но, видимо, на рынке это не востребовано. Я не знаю, если уж мы перешли на обсуждение этого в категориях товара.
В категориях рынка, да. Значит, нет же заявки со стороны мужчины, да, если как бы нету предложения со стороны женщин.
Получается, что так.
Вы думаете, что это не востребовано мужчинами или, скажем так, большинством мужчин эти качества? Как мужчина позволю себе усомниться? Мне кажется, что это всегда было востребовано и будет, и во все времена к этим качествам женским со стороны мужчин был интерес. Не только вот молодость, свежесть, красота, задор и так далее, но и какие-то более духовные, скажем так, качества. Все равно они привлекали к себе внимание очень большого количества мужчин. Может быть, сейчас есть какой-то, скажем так, бизнес-перебор в эту сторону, но, честно говоря, вот я его не ощущаю.
Ну, понятно, что мы вообще, извините, не целевая группа этого поста, да? То есть мы рассуждаем немножко о том, что происходит с теми людьми, которые так бросились писать комменты.
Так задеты были.
Которые были задеты этим, да?
Может
я
быть.
Не знаю, что. Может быть, действительно, это то, что, как говорил один мой знакомый, он хочет любви до гроба и никаких обязательств, да? То есть хочется любви до гроба, но, может быть, в ответ не хочется ничего давать женщине, да? То есть в женщине эти качества ценятся хорошо. Об этом пишут моралисты, условно говоря.
Да-да-да.
Нигде не написано, что они готовы в ответ сделать для нее, да? Отвезти ребенка в школу 4 раза в неделю. Никто этого не говорит. Женщина должна, понимаете?
Но я же тоже не обязывался водить в школу 4 раза.
Да, но вы это делаете.
Так просто получилось.
Извините, что я вас перебиваю. Есть позиция моралистов, женщина должна.
Да.
Но есть и позиция обратная. Мужчина должен. Пару лет назад был совершенно замечательный пост в живом журнале, где какая-то девушка, мы его даже упоминали в какой-то передаче, удосужилась сесть и посчитать,
Лена,
сколько денег она хочет. Сколько ей, казалось бы, достаточно.
3770.
Вот там какая-то совершенно
3770.
Да, не круглая сумма, которая меня... Эта цифра всех снесла, и тоже она собрала...
Да, очень много было.
Очень много, огромную реакцию, потому что это было требование к мужчине. Ты ты должен.
И тоже ей объяснили, кто она есть, если она считает, сколько
ей. Конечно, она такая
ей,
плохая,
да,
она безнравственная и так далее. Она продает городе, себя, да, за эту сумму.
В мировой литературе это лучше Ильфа и Петрова никто
это
не описывал.
Это тоже все написано, что это уже в «Беспреданнице» все описано.
Шура Балаганов, да, назвал, да, Бендеру все точную сумму, сколько ему нужно для счастья. Да. Имея в кармане 50 тысяч, тут же спер какую-то мелочь в трамвае. Это сколько ни называй сумму, а все равно будет,
да,
не так.
Да, конечно. Мне тоже кажется, что...
Такие,
знаете,
договоры,
что еще интересно?
Вот
смотрите, вот еще мне кажется одна важная вещь, которая стоит за этим валом комментов, это то, что люди совершенно не готовы позволить другим устраивать их жизнь так, как они считают правильным, да? Юзер-самка для себя захотела такой контракт. Ну, как бы, ну, высказывание,
имеет,
да?
Право.
Она хочет так. Почему не оставить ее с этим желанием? Как бы улыбнуться,
ну, нет,
там не улыбнуться.
Ничего слаще, чем судить,
да,
других,
конечно,
оценивать,
да,
других и диктовать
и
им,
диктовать,
как,
да,
они должны себя вести, конечно.
Потому что да.
Коротко суммируя, я бы пожелал всем участникам этих договоров максимальной терпимости и внимания к словам соучастника твоего контракта. Без этого, мне представляется, все контракты обречены на ранний или поздний разрыв. А подсчитывать цифры, ну, ей-богу, я не из их числа, как сказано у другого классика. Ну что ж, спасибо. Я думаю, что мы все равно никогда не сможем, не только мы, но и все участники процесса, не смогут обсудить эту тему до конца, но какие-то вехи не в бинарном смысле мы, безусловно, расставим. Спасибо. У нас в гостях была Екатерина Кадиева, психолог и блогер. Программу «Радиоблог», как обычно, ввели Алексей Кузнецов.
Екатерина Пархоменко.
Всего вам самого доброго. До новых встреч на волнах Радио Свобода. Напомню, что в следующем радиочасе в 17 часов 7 минут после выпуска новостей на волнах Радио Свобода программа Виктора Шендеровича «Все свободны». Свободный разговор на свободные темы. В гостях у Радио Свобода доктор психологических наук, профессор МГУ Александр Асмолов. Повтор программы в 12 ночи и в 7 утра в понедельник.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В колонию было введено около 500 сотрудников спецподразделений.
Люди вышли на улицу под проливным дождем, чтобы заявить, нужно вывести американские войска.
В Балтийском море перевернулся 80-метровый словацкий сухогруз «Омер М».
В связи с шантажом члена королевской семьи арестованы двое мужчин в возрасте 30.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Что значит быть россиянином?
Я здесь родилась и выросла. Если бы я родилась в Америке, ощущала бы себя американкой.
Ну, для меня, прежде всего, наверное, постараться не забывать уроки прошлого. Россия в свое время столкнулась с фашизмом и с коммунизмом. Главное, не забыть об этом, не допустить повторения ни того, ни другого.
Гордость. Ну, просто, что я россиянка. А жизнь трудная, тяжелая.
Быть россиянином – это точно знать, что это моя родина, я несу за нее ответственность, я горжусь ею, а недостатки исправим.
Наверное, я космополит, потому что для меня с другими людьми ни их национальность, ни тем более гражданство не имеет абсолютно никакого значения. Вот просто вообще никакого.
Наверное, любить свой край прежде всего. Ну и любить поэзию, мне кажется.
Просто жить в Томске.
В эфире «Нет границ». Слушайте Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220, 7270, 11805 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».